Братья, кто на себя должен взять главный удар, если начальник милиции приехал или там глава администрации приехал? Вот руководитель молодежи. Он должен разговаривать с ними в присутствии молодежи, и голос у него не дрожит. А если молодежь чувствует, что у него не только голос, но и руки дрожат или видят, ну, конечно, это плохо. А если молодежь видит мужество в своем руководителе, им становится спокойнее. Вот. И всякие ситуации бывают, братья. Вот если хронику наших дней чуть-чуть, и с вилами, и с топорами нападали на благовестников. Вот. Иногда священники этим руководили, иногда пьяная толпа казаков с топорами и с вилами. И нужно было не убежать, а нужно было встречать и говорить. Это может человек Божий. Человек, обладающий мужеством. И поэтому не случайно вот Иисусу Навину и Бог говорил, и народ говорил. Братья, там кажется два раза Бог и народ говорил. Только ты будь тверд и мужествен. Мы тебе будем покоряться, только ты будь тверд и мужествен. Поэтому, братья, вот мы с вами руководители молодежи. Может быть, кто-то уже служитель, а кто-то, может, будет служителем. И что нас в жизни ожидает, мы не знаем. Только я очень хочу, чтобы мы были люди мужества, чтобы мы не боялись и не дрожали, когда опасные обстоятельства возникают в нашей жизни. Я один раз с братом на машине таможню пересекал, и там заминка в таможне, и надо было какие-то бумаги писать. Брат ручку берет и писать не может. Ну, рука дрожит и писать не может. Ну, я говорю, давай я напишу, я написал за брата. Ну, братья, переживания, они у всех бывают. Но чувство животного страха, конечно, мы должны молиться, чтобы у нас этого не было. Потому что это чувство загоняло людей в регистрацию. Это чувство заставляло быть предателями некоторых. Их немного было, но некоторые были. А человек Божий – это человек мужества. Кто-то скажет, а Илья вот слабость проявил, испугался. Да, братья, это был момент, но обратите внимание, и после этой ситуации Илья снова мужество проявлял. Бывают моменты, когда, за которые нам может стыдно бывает, но если мы каемся, исповедуемся, то Бог все равно нас не оставит. И даже когда Елисей был помазан в пророка над Израилем, то Бог Илью не отверг. Потому что поправился Илья и снова смело продолжал и решительно действовать после той ситуации. Поэтому, братья, пусть Бог и нас благословит, чтобы мы были люди мужества. Еще на что хочу обратить внимание, братья. Человек Божий – это человек большой веры. Илья Ахаву говорит, 3,5 года дождя не будет. Он не говорит, ты же смотри, Ахав, может такое случиться, что 3,5 года дождя не будет. Да ну на всякий случай, окошко стать может. Вот. 3,5 года не будет дождя, ни росы. А потом, когда 3,5 года уже прошло, он Ахаву говорит, запрягай колесницы и быстрее домой, слышим шум дождя. Братья, а шум дождя-то не слышен еще, да? Он отроку говорит, а ну, пойди посмотри, нету ничего. А ну, еще посмотри, а ну, еще, нету ничего. Только на 7-й раз отрок говорит, облако появилось. Слышен шум дождя, давай быстрее, сейчас будет дождь. Братья, это человек большой веры. Кстати, совсем не случайно про Илью написано там, где надо помолиться об исцелении больного. Потому что, в общем-то, братья, молитва над больным – это особый случай, совершаемый служителями церкви. Это особый случай. И здесь нужна вера. Вера и служителя, и больного. Я понимаю, всех вера. Это легче говорить «вера больного» и все списать на веру больного, да, если вдруг он не исцелился. Всех вера должна быть. И служителей, и больного. И поэтому и написано, Илья был человек подобный нам. То есть, как Илья молился, так и мы молимся, и Бог чудеса сегодняшнего дня совершает. У меня такой случай был интересный недавно. Ко мне подошла одна сестра, хотя моего возраста, но у нее внучка уже есть. Значит, сын женился, а сын неверующий. И сестра не очень давно верующая стала. Сын неверующий женился, и невестка неверующая, и у них ребенок родился. А ребенок весь покрыт экземой, ну, диатез. Ну, диатез в такой форме, 4 месяца девочки, и вся она, вот страшное тело у нее ужасное. Они по врачам, и нигде никто ничего помочь им не может. И вот они своей маме говорят, попроси, пусть служители ваши помолятся. Они прочитали в Библии, что помолятся, и будет здоров. И слышали случаи разные, что вот в церкви молятся, и успех есть. И говорят, пусть помолятся. Ну, я приехал к ним домой, с тем, чтобы побеседовать с детьми, с этими, с сыном и с невесткой. И вот я беседую с ними, так помолились, беседую, и я им говорю, вот 3 способа, как можно помолиться за вашего ребенка. Первый способ – это вы можете прийти в церковь и записку написать. Просим помолиться, чтобы Бог исцелил нашего ребенка. И когда служитель в конце собрания молится, он помолится, Господи, вот ребенка этих людей исцели, и им веру пошли, чтобы они стали христианами. Это первый способ. Второй способ – можно помолиться над вашим ребенком в церкви благословения. Это значит, вы выходите сюда, становитесь на колени, служитель над вашим ребенком берет его на руки и молится, чтобы Бог его благословил, и помолится, чтобы Бог исцелил. Это второй способ. Можете и вы помолиться, если у вас вот, будет расположение. А третий способ есть. Это помазать ребенка елеем и помолиться с возложением рук. Но вам нужно покаяться в своих грехах и исповедать все ваши грехи. И принять решение быть христианами. И вот в этом случае можно помазать елеем и помолиться над ребенком. Они меня выслушали, а потом спрашивают. Скажите, пожалуйста, а какой способ наиболее гарантированный? Я говорю, последний. Они меня спрашивают, и поможет? Я говорю, возможно, поможет. Вы поняли, братья, что я имею в виду? Я говорю, возможно, поможет. Вот. Братья, человек Божий – это человек большой веры. И, конечно, я так хочу, чтобы мы с вами имели эту большую веру. И чтобы наша молитва имела силу. И хорошо, если молодежь знает, что руководитель молодежи молится – и получают ответы. И к вам будут приходить с просьбой, помолись за меня. У нас личных бесед будет больше, если будут люди знать, что я имею большую веру. Будут просить о своих проблемах молиться. Будут даже просить, знаете, братья, у меня экзамены в школе, помолись, чтоб я хорошо сдала экзамены. Или там в училище. Вот просьбы будут самые разные. Если мы имеем веру. Я, братья, вот тот случай с пророками Вааловыми. Вот согласитесь, надо было иметь большую веру, чтобы обливать водой дрова и жертву. Обливать водой с намерением, что эта жертва сейчас сгорит. Это нужна была вера. Да и вообще этот диалог вести с пророками, заколоть этих тельцов, это нужна была вера большая. Илья эту веру имел. Имел. Человек Божий – это человек большой силы. Человек большой силы. Два случая из жизни Ильи. Ну, они нам как прообразом послужат. Вот когда Илья говорит Ахаву, запрягай колесницу, слышим шум дождя. Ахав колесницу запряг и помчался домой на колеснице. А Илья куда делся, не помните, братья? Написано, бежал перед колесницей, да? Вот, и прибежал быстрее, чем Ахав. В общем, трудно даже понимать, да? Или вот, например, тот случай, когда Бог Илье говорит, ешь, Илья, ибо дальняя дорога перед тобой. Он поел и пошел. Как долго он шел? И шел 40 дней и 40 ночей, да? Мы были в Абхазии неделю назад, подъезжаем к одному городу, а брат мне говорит, у меня в прошлом году здесь трудная ситуация была, я говорю, что за ситуация? Это я, говорит, 7 километров пешком шел. Вот. А сколько ты шел? Это, говорит, 1.5 часа. Вот. И я шел 40 дней и 40 ночей. И дошел до горы Божьей Харива. Конечно, братья, по-человечески это невозможно, но Бог давал эту силу. Написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Бывает, что мы ослабеваем, но обновление в силе, оно должно быть у нас. Я, конечно, братья, не хочу пояснять, что сейчас вот больше речь идет не о физической силе, чтобы мы там 2-3 суток пешком шли. Хотя и физически, братья, иногда и физически надо работать, как Павел говорит, по силам и сверх сил. По силам и сверх сил. И физически быть служителем Божьим, быть человеком Божьим до изнеможения, сутками, и по двое, и по трое иногда спать не приходится. И удивляешься, откуда сила берется. Вроде мы больше на духовную сторону стараемся переводить вопрос силы. И физически, братья, сила нужна. И эту силу Бог дает. Бог дает. Хотя Павел говорит, я часто в постах, и в бдениях, и в труде, и в изнурении. Это значит, и изнурение было. Вот, и Бог давал, и давал. И духовно тоже, по силам и сверх сил. Братья, вот Петр проповедует, а души каются. Разве это не присутствие силы Божией, да? И по несколько тысяч человек каются. Конечно, это присутствие силы Божией. И в вопросах вот и с духами зла встречи были, и перед властями необходимо присутствие Божьей силы. Человек Божий – это человек большой силы. Апостол Павел пишет, «Ибо как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его». То есть, эта сила не наша, это результат присутствия Бога в нашей жизни. Еще на два обратить внимание хочу. Это доступ к источнику жизни. Доступ к источнику жизни. Иисус Христос говорил, что мы можем иметь жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком. Как я, братья, это понимаю? Вот у женщины умер мальчик, и она пророку Илье упрек. Ты, человек Божий, пришел ко мне, чтобы напомнить мне мои грехи и умертвить моего сына. И я говорит, принеси сюда твоего сына. Она принесла, он взял его, положил на свою постель. А потом что он сделал, братья? Помолился. Не просил. Я же записал доступ к источнику жизни. Он помолился. А потом простерся над ним трижды. То есть это, наверное, я думаю, как Елисей вот на мальчика лег, да? А потом снова помолился. Говорит, Господи, да возвратится душа в этого отрока. И мальчик ожил. Для примера, братья, вы помните Гиезий? Жезл положил? Нет, не пробуждается ребенок. Для того, чтобы души пробуждались, необходим доступ к источнику жизни. То есть он есть источник жизни. Мы у него просим, Господи, вот отступила сестра от веры, неверующая. И мы начинаем молиться и просить. И снова молиться и беседовать. Илья не только молился, он какие-то действия предпринимал, простершись над этим отроком. И возвратилась душа в отрока. Братья, вот я Иакова читал, до конца главы прочитал, хотя так не планировал. Написано, если уклонится кто от истины и обратит кто его, это на нас эта задача лежит. Что если кто-то уклонится от истины, не перечеркивай, не подводи черту, иди беседуй, и молись, и снова беседуй, и Бог даст ему жизнь. Написано, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Бог даст ему жизнь. Чтобы мы вот в этом смысле, братья, имели бы общение с Богом, чтобы среди нашей молодежи отход в мир к нулю был сведен, братья, к нулю. Вот кто-то здесь говорил, что два поколения молодежи было потеряно, братьев, два поколения. Это же страшно даже представить. Мне кажется, за каждую потерянную душу мы должны переживать, вот как тот пастырь за сотую овцу, которая заблудилась и не пришла домой. Написано, дух животворит. То есть мы, братья, имеем, Бог может давать вот эту способность нам, чтобы переживать за души и молиться Богу, чтобы Бог жизнь дал. Это тоже человек Божий. Кстати, Елисей, человек Божий, то же самое в его жизни имело место, такие же случаи, вот, исцеление от духовной смерти, ну а там от физической смерти. Братья, последняя моя мысль, это человек Божий, это человек большой любви. Это человек большой любви. Я, братья, на таких вот очень бытовых ситуациях. Женщина, жестокий упрек Илье говорит, ты пришел умертвить моего сына. Согласитесь, братья, несправедливо. Она забыла, что 3,5 года она живет благодаря тому, что пророк в ее доме. Она жива. Вы же так понимаете, да? У нее же оставалась горсть муки, это вот сколько, и немножко масла, и все. Разве 3 года можно за это прожить? Но она жила, мука не заканчивалась, и они продолжали жить. Это благодаря вот тому, что пророк у нее в доме жил. И теперь жестокий упрек, ты пришел напомнить мне грехи и умертвить моего сына. Да как тебе не стыдно, мог сказать Илья, да разве ты забыла, что ничего он не говорит. Принеси своего сына. Она принесла, мальчик ожил. Позови женщину, слуги говорит. Женщина пришла, возьми твоего сына. Только больше так не говори, да? Нет, возьми твоего сына. Ни слова упрека. Братья, это способна любовь. Когда нам что-то несправедливо говорят, а мы можем это снести и не упрекнуть даже тогда, когда очень удобно. Удобно для упрека время и случай. Нет, Илья этого не делает. Однажды Илья Елисей говорит, сегодня я должен тебя оставить. Проси, чего хочешь. А Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Имел право отказать. Вот взял бы, сказал, Елисей, трудно ты просишь, давай что-нибудь попроще проси, да? Ну, хотя бы сказал, дух, который тебе, пусть на мне будет, как и на тебе. Еще куда ни шло, да? Пусть на мне будет вдвойне. О, Елисей, тут у тебя гордости не сбежать. Нет, это очень трудно. Трудного ты просишь. А потом говорит, вот если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь. Братья, а условия-то нетрудные он поставил, да? Он же не сказал ему, вот тебе надо то сделать и то, и поститься, и молиться. Вот условия-то нетрудные. Вот если увидишь, как я буду взят от тебя, значит, получишь. Братья, это любовь. Даже если у меня что-то просят трудное, но это любовь, когда мне трудно отказать. Ладно, я хорошо, Это трудно дело, но я приложу усилия, чтобы тебе помочь. Это любовь. Я специально, братья, вот именно эти примеры, потому что о большой любви мы обычно говорим, душу положите и прочее. Ну, и никто из нас еще не положил душу за друзей от избытка любви. Никто не положил. А может, по жизни и не придется положить буквально. Но в самых бытовых ситуациях, братья, большая любовь, она будет себя проявлять. В самых бытовых ситуациях. В нашем отношении к младшим, в нашей заботе о младших, в помощи, в дружески протянутой руке. Проявляется большая любовь. Быть человеком Божьим, братья, мы с вами сейчас помолимся, чтобы быть человеком Божьим. Я, например, очень сильно хочу. Я не знаю, поднял бы я руку или не поднял, если бы кто-то вопрос спросил. Но очень сильно хочу, чтобы быть человеком Божьим. Чтобы вот эти вот 7 принципов, которые я сейчас рассказал, чтобы они находили отражение в моей жизни. И в вашей тоже. Потому что Бог нас поставил пасти овец. Пасти овец. У кого их 5? Вот здесь по ответам вчера. У кого-то всего 5, а у кого-то 55. Или до 100. И чтобы мы всех их знали по имени. И чтобы меня спросили, а у тебя сколько? Я бы сказал, не человек 60, а сказал 60 человек. Есть разница сказать человек 60 или 60 человек? А в чем разница? Всех их знает по имени. Всех по имени. И если сказали мне написать, я беру ручку и пишу. И пишу. А я знаю, что вот некоторые, мне так кажется, что кто-то писал, бедный, мучился, и все равно приблизительно написал. И все равно приблизительно. Братья, вот чтобы мы с вами были человеком Божьим. Пусть нам Бог даст такую благодать для этого. Аминь. Помолимся.
Вызывало наш восторг. Время построения – это более 10 веков. Комнаты, которые там были, принадлежности вот этого здания. Мы ходили, осматривали. И вот я захожу в одно помещение, открываю дверь. И то, что увидел в этом помещении, оно меня заставило как-то даже передернуться. Небольшое помещение, и все залито кровью. И стены, и пол, и кровь свежая видно. Что такое? Потом догадался. Это жертвенник. Люди приносят туда жертвы. Вопрос жертвоприношений, братья, это не вопрос древности. Люди в настоящее время понимают свою зависимость от высших сил. И разные люди по-разному стараются как-то расположение получить. Кто-то знает от кого, кто-то не знает, а так вот по мере своего интеллекта и пытаются что-то сделать для того, чтобы приобрести благосклонность от Бога. Может быть, замолить какие-то грехи прошлые. И мы нередко, друзья, встречаемся с тем, что и неверующие люди вопрос жертвоприношений воспринимают положительно. Одна женщина говорит, посмотрите вот на эти купола золотые на храме. Это мои деньги. Другой человек говорит, когда предложили ему Слово Божие, чтобы он почитал, о спасении души своей задумался. Он говорит, богатый человек, торговец сотовыми телефонами, несколько магазинов у него в Краснодаре. Он говорит, пускай этим вопросом спасение моей души священник занимается, я ему за это плачу. То есть человек понимает, что если он что-то отдает, ну то, что он думает для Бога, значит, оно обязательно должно принести ему какую-то прибыль, какой-то успех, какое-то благословение. Если посмотреть в самое начало, друзья, мы то же самое увидим, что люди строили жертвенники. Для чего? Для того, чтобы наладить связь с Богом. Первые рожденные на земле люди, Каин и Авель, построили жертвенники для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы с его стороны приобрести какое-то расположение, и приносили на них жертвы. Ной, Божий человек, проповедник правды, так он назван, после того, как сильно прорядилась численность населения на земле, он вышел из ковчега после потопа, и первое, что сделал, построил жертвенник и вознес на нем всесожжение Богу. Это не было какой-то заповедью тогда от Бога. Это было добровольное расположение индивидуально каждого человека. И каждый старался каким-то образом эту связь с Богом созидать. У кого-то она была тоненькой, как нитка. У кого-то она была попрочнее, как канат, образно можно так представить. Мы можем вспомнить Авраама, который, как только поселялся на новом месте, первое, что он делал, это строил жертвенник, и на этом жертвеннике приносил жертву Богу. Для чего? Это была своего рода такая вот образная молитва Богу, которая включала в себя благодарность за охрану и милость. И просьба была о благословении вот здесь уже, конкретно на этом месте. Немного позже Бог сам учредил вопрос жертвоприношений через закон Моисея. Он сказал Моисею, в книге «Исход» написано, 27 глава, самое начало. «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиною 5 локтей, шириною 5 локтей, так, чтобы он был четыреугольный, и вышиною 3 локтей». Ну, и принадлежности этого жертвенника, и более детальное устройство здесь все написано. Размер, так вот, если к нам его приблизить, значит, это 2,5 метра ширина на 2,5 длина, и высота у него 1,5 метра. Этот жертвенник был назван жертвенником всесожжения, потому что на нем жертва сжигалась вся, полностью, без остатка. Ложили туда, и она сгорала. Были моменты, когда, даже имея определенный устав жертвоприношений, люди имели особую ревность и хотели Богу приносить больше жертв. Вот, например, Соломон. Соломон построил жертвенник 10 метров длиной, 10 метров шириной и 5 метров высоты. Для чего нужен был такой жертвенник Соломону? Неужели вот этого, который Господь заповедовал, было мало для него? Ну и действительно, если посмотрим, то, конечно, мало. Если написано, что один раз принес Соломон жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Где можно определить на жертвенник такое количество? Подобное расположение было у Иезекии, у Иосии, царей. Вот им хотелось, чтобы связь с Богом была надежная, крепкая, чтобы ее разрушить никто не мог, чтобы Господь так вот приникнул всем своим естеством к людям того времени. Вот так им хотелось иметь эту близость с Богом. И они ее созидали. Но, друзья, в Ветхом Завете жертвы приносились священниками. Священники, порученные, имея поручение от Господа, выполняли эту работу. Это был тяжелый труд. Но что можно отметить, что священники приносили жертвы людские. Согрешил кто-то из народа, и вот несут овцу, или козу, или голубя, он приносит в жертву. Если согрешил народ, от народа приносят эту, эту жертву, или от начальства тоже приносили. Но я не встречал, чтобы жертва принадлежала священнику самому, чтобы она была его собственностью. Обычно их покупали или приводили люди, кто нуждался вот в том, чтобы была жертва принесена Богу. Друзья, вопрос жертвоприношений – это вопрос наш с вами. Я прочитал текст, Павел говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Но где этот жертвенник, на котором приносить нам жертвы, жертвы Нового Завета? У нас нет ни медного жертвенника таких размеров, нет большого, как у Соломона, жертвенника, но приносить жертвы мы должны. И когда говорим о новозаветных жертвах, мы говорим о жертве общительности, мы говорим о жертве хвалы, мы говорим о материальных каких-то усердиях. Это жертвы, да, друзья, и Бог их воспринимает. Воспринимает даже тогда, когда нету видимого жертвенника. Но отличие новозаветных жертв от ветхозаветных состоит в том, что в Ветхом Завете приносились священниками жертвы чужие. По принципу новому мы с вами являемся царственным священством, и поэтому среди нас нет тех, которые могут приносить жертвы, те, которые не могут. Все можем приносить жертвы, и все должны приносить жертвы. Вот это священство какое. Но принцип Нового Завета, сам Иисус Христос указал личным примером. Я прочитаю из послания к евреям, из 9 главы. Два текста. 28. «Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». И 11-12 стихи. «Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенное, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И обращаю внимание, друзья, Христос, однажды принесший себя в жертву. И второй текст. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью». Иисус Христос мог бы принести в жертву всех людей. Для Него это труда никакого не составляло. Но Он не приносил в жертву никого. Он принес в жертву самого Себя. И вот этот текст послания к римлянам. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела чьи? Представьте тела ваши». То есть, если идет речь о жертвоприношениях, значит, я должен приносить в жертву себя самого, как Иисус Христос. Представьте тела ваши. Я не имею такого права и полномочий приносить в жертву кого-то, чье-то усердие, чье-то подаяние. Я могу приносить в жертву самого себя. Друзья, а бывает так вот в нашей жизни, что хотелось бы нам или удобнее приносить в жертву не себя, а других. Ну, каким образом это может выглядеть? Когда касается вопрос какого-то служения, мы понимаем, что служение Богу – это тоже жертва. И мы можем ориентироваться так, если нужно где-то материально поучаствовать, и я думаю, хорошо бы, если бы вот этот брат или сестра поучаствовали материально. А почему? Потому что у него хорошая зарплата, у него доход неплохой. Пускай он и поучаствует, пусть он пожертвует вот для этого дела. Иногда мы подходим и предлагаем, не мог бы ты вот поучаствовать так и так. Представьте тела ваши в жертву. Если вопрос касается какой-то физической помощи, то тоже мы можем думать, что пускай бы помог вот этот брат или эта сестра, он помоложе, у него сил больше, пусть бы он потрудился. Если кого-то посетить, мы тоже можем ориентироваться на то, кто ближе живет. Вот ему поближе, он бы пусть потрудился и принял там участие какое-либо. Представьте тела ваши. Недавно один из братьев, тоже он руководитель молодежи, и рассказывает, как вот жизнь у него протекает. Говорит, что каждый день мы имеем общение. Вот после собрания, после какого мероприятия нас приглашают, мы едем туда, общаемся, мы едем тех посещаем и тех посещаем. И вот так вот на протяжении какого-то времени он перечислял, кого они успели посетить. Но на протяжении вот этого времени ни разу их никто не посетил. Друзья, представить тела в жертву, представить жертву самих себя, это значит лишаться своего. Апостол Павел хороший пример для нас подает. Он говорит: «Я охотно буду истощать себя и издерживать свое». За кого? За тех, кто ему поручен. Он хорошим примером является. Он не надеется на кого-то. Он не пытается за счет кого-то совершить какое-то служение, какой-то труд. Нет. Он в первую очередь готов предоставить самого себя. Конечно, если мы, как руководители молодежи, будем только себя в жертву приносить и свое издерживать, но никому не поручать, не вести вот такого руководства в служении или в вопросах вот различного рода жертвоприношений, это будет неправильно. Но неправильно, друзья, если мы только способны руководить и давать указания. Ты сделай это, поедь туда, приобрети то, другое, третье, а сами не будем принимать в этом личного участия, это будет неправильно. Почему? Потому что, во-первых, личный пример должен быть с нашей стороны, пример и физической помощи, пример любого другого служения, друзья. На нас смотрят. И иногда могут сделать вывод: так хорошо, конечно, только руководить, давать указания, а самому нигде не появляться и так вот, за счет кого-то, чтобы выполнялось дело Божие. И примером должны быть, и участвовать, и иметь способность вот так вот мудро распределить, чтобы вопрос жертвоприношений, он выполнялся так вот, согласно принципам, которые мы видим в Слове Божьем. Еще на один раздел хочу обратить внимание. Четвертая книга Царств, 16 глава. Она повествует за царя Ахаза. Царь Ахаз был нечестивый царь. Он ходил путем израильских царей, сына своего провел через огонь, подражал мерзостям всех народов, которые были вокруг них. И Господь его стал наказывать. Рецин, царь сирийский, пришел и осадил город Иерусалим. Факей, сын Ремалин, израильский царь, тоже прибыли сюда и долгое время держали его в осаде. И вот он решил, что сделать, Ахаз, царь. Он собрал золото и серебро, которое было в доме Божьем, в доме царском, и нанял Фиглафеласара, царя ассирийского, и попросил, чтобы тот его защитил. Тот получил эту сумму денег, пошел войной на сириян, разгромил их, и таким образом свобода для Ахаза наступила. Ну, можно так вот поговорить и привести Ахаза как негативный пример. Он мало того, что свое из дома царского вынес, он из дома Божьего вынес золото и серебро, хотя оно ему не принадлежало. Это была собственность Божья, и он то, что принадлежало Богу, так вот, не задумываясь, повыносил все и употребил для себя, можно так сказать. Это очень плохо. Но еще хуже, друзья, то, что он, когда прибыл в Дамаск, увидел там жертвенник. И снял чертеж жертвенника, послал в Иерусалим священнику Урии и сказал, чтобы до его прихода он соорудил точно такой жертвенник. Жертвенник не живому Богу, жертвенник, на котором приносились жертвы иному Богу. Он не мог дождаться, пока сам придет. Ему хотелось, когда уже он будет в Иерусалиме, чтобы этот жертвенник стоял. Так и получилось. Когда он прибыл, жертвенник был готов. Он принес на нем жертвы и всесожжения, а жертвенник Господень повелел отодвинуть в сторону, отнести его на задний двор, и, как написано здесь, «пусть он будет там до моего усмотрения». Вот он взял на себя слишком много, Ахаз. Господь повелел, чтобы жертвенник находился на определенном месте, чтобы там Богу, ему, живому, настоящему приносили жертвы. А царь Ахаз говорит, пусть до моего усмотрения он будет там, а будем приносить жертвы на жертвеннике другом, не на том, который Господу возносит всесожжение. Друзья, применить, если к нашей жизни, то подобное может встречаться и у нас с вами. В каком случае? Однажды приехали братья так вот в нашем районе, недалеко от нас, посетить одну семью. Зашли в дом, нету никого, походили по огороду, нету, теплица стоит. Зашли в теплицу, а там хозяйка больная, лежит на досточке и прорывает травку. Там растут гвоздики в этой теплице, и она за ними ухаживает. Стоять не может, сидеть тоже не может, больная. И вот она легла и лежа эту работу выполняет. То есть человек принес себя в жертву, он истощает себя. Но на том ли жертвеннике, на котором Господь хотел бы, чтобы это происходило? Не на том. Перепуталось все. Кто-то считает, что детей, может быть, своих нужно прежде всего поставить на ноги, так вот, чтобы у них все было хорошо, чтобы материально они были обеспечены. И для этого себя выкладывают полностью. Конечно, мы беседуем, проповедуем о том, чтобы было попечение и у родителей о детях, у детей к родителям, чтобы была такая взаимная забота. Но иногда она превосходит всякие границы, и человек, получается, что оказывается на жертвеннике. На жертвеннике, но не на том. Этот жертвенник может называться учеба. Когда человек себя полностью этому посвящает, он готов сидеть и час, и два, и три над какими-то предметами, чтобы их изучать, или больше даже времени, а чтобы со Словом Божьим пообщаться, вот на этого времени не хватает. Или человек может отдавать себя полностью работе какой-то. Я знаю, один брат в 11 вечера приходит домой с работы, в 4 часа у него подъем, и снова на работу уходит, и работает, и работает, и работает. И молодежь наша тоже бывает вот этим заражена, когда хочется зарабатывать больше и больше денег, остаться после положенного времени, пойти в выходные дни поработать, а чтобы на благовестие сходить, или если затягивается служение где-то больше полтора часа, уже какой-то ропот внутри, да сколько можно. Почему, друзья, это происходит? Потому что готовы жертвовать собой и своим. И хорошо жертвовать, но не там, где нужно. Это может быть в разных вопросах. Иногда может человек жертвенником иметь какие-то христианские увлечения или традиции. Этим жертвенником может быть христианская музыка, когда молодежь готова тратить много денег на кассеты, сидеть до полночи, их переписывать или слушать. И так вот, это тоже жертвы. А потом рано нужно вставать, заниматься какими-то делами. Жертвует человек, но не там, где нужно. Вот происходит такое смещение, друзья. Господь слишком отрицательно посмотрел на Ахаза, когда он сдвинул жертвенник Господень и стал на другом приносить всесожжения. Пусть в жизни нашей, друзья, не будет так, потому что Господь нам вверил определенное служение, чтобы быть у Него возжигателями курений, он больше нам доверил, может быть, чем кому-то вот из рядовых членов молодежи. И поэтому во всех вопросах жертвоприношений мы должны быть образцом. И понимаем, друзья, что для руководителя молодежи и приходится чаще жертвовать собой и своим. Где-то в поездке потратить больше своих денег, где-то после молодежного общения чаепитие какое-то устроить. И не всегда соберешь с кого-то денег и где-то.